Глава 44. Чарли, Манчестер.
«Такси подъехало!» — крикнул Майло от входной двери.
За его спиной друзья принялись натягивать куртки и вереницы потянулись к ждущей машине.
«Вики говорит, они немного посидят с нами», — пересказал Эндрю голосовое сообщение невесты с телефоном возле уха. «Алекс очень хочет с тобой увидеться. Сколько свиданий-то уже было?»
«Да я не считал», — солгал Чарли.
Со дня знакомства они встречались уже 3 раза. Сегодня будет 4-й. На первое свидание пошли в Манчестерскую художественную галерею смотреть выставку, посвященную верованиям из разных уголков Земли. Алекс осталась в восторге. Чарли, увы.
«Ты веришь в Бога?» — спросила она.
Он помотал головой.
«Атеист? Агностик?»
«Как-то не задумывался. А в чем вообще разница?»
«Атеизм, когда не верит. Агностицизм, когда считает, что невозможно узнать истину».
«Оба мимо», — тут же вырвалось у него. «Дала о себе знать правда о божественных сущностях, религии, вероучениях, которой запрещалось делиться».
«Тогда во что веришь?» — гнула свое Алекс.
«Верю в добро», — на ходу сочинил Чарли, «что в нашем расколотом мире все образуется, что любить можно и без одного гена на двоих, ну и в зубную фею еще».
И закрыл эту тему поцелуем. На втором свидании посидели в пригородном пабе, на третье Алекс позвала к себе поужинать. Ушел Чарли под утро.
«Скажи, что я тоже хочу встретиться», — бросил он Эндрю.
«Вот бы и вправду хотелось. На деле же...»
«Купил бы нормальный телефон, да сам сказал. Твой-то не на угле часом работает?»
«Я технофоб».
«Ага, и при этом в вирт-шлеме целый день учишь аватарки уму-разуму».
Чарли замер на полпути к такси. Оно оказалось беспилотным.
«Ох, погудим сегодня!»
Майло хлопнул друга по обоим плечам, Чарли не шевелился.
«Мы же вроде с водителем заказали».
«Не было, да и беспилотные дешевле».
«Я бы сам доплатил».
«Ну, где вы там?» —
послышалось из салона. Майло зашагал к машине, а Чарли так и не двинулся с места.
«Ты чего?»
«Да так, давайте я лучше следом, в баре встретимся».
«Да хорош, поехали!»
«Езжайте, я хочу собраться с мыслями».
«На кой в пабе собранность?»
«Хочу и все», — сказал Чарли. «Да и не доверяю я им».
«Кому? Парням?»
«Беспилотным машинам».
«Опять он за свою неолудитскую чепуху. Ты в курсе, что они уже не опасны?»
«И лифты тоже. Но у тебя почему-то на них зуб. Все по лестнице да по лестнице».
«С больной головы на здоровую не перекладывай. Автопилот уже не взломают, все лазейки закрыли».
Не все. Чарли знал это наверняка. Оставалось еще как минимум 2 глубинных уязвимости, через которые можно было пробраться в систему. Правительство все знало, но даже лучшим государственным программистам не удалось решить проблему без ущерба для основных алгоритмов.
«Я просто не люблю, и все».
Майло развернулся и шагнул к другу.
«Серьезно, приятель, в чем дело?»
«Да ни в чем».
«Со мной можешь поделиться? Я от своего предложения не отказываюсь. Если хочешь поговорить, только свистни».
«Да все нормально. Честно. Ну иди уже, парни заждались».
Махнув вслед отъезжающему такси, Чарли в одиночестве зашагал по тротуару. Чуткость наблюдательного товарища выходила боком. Подозрения Майла, что Чарли себя увечит, требовали отдалиться от него. Но когда у вас одни и те же работы и круг общения, это задача не из простых. Временами в офисе Майло нет-нет да вонзал в друга пристальный взгляд, явно гадая о его прошлом. С какой целью? Не с романтической ли? На вопрос об ориентации он отшутился. Повадки и микромимика не давали четкого ответа. Шагая по направлению к центру Манчестера, Чарли ушел в воспоминания. Перед глазами возникли прошлые друзья в беспилотном такси. С того дня минуло уже 3 года, но из памяти до сих пор не стерлась ни одна мелочь. Впервые за долгое время вся их старая гвардия согласилась собраться у Чарли. Планировали съездить на футбол в соседний Саутгемптон, поболеть за Портсмут. Волнение снедало с самого утра, искушая время от времени опрокинуть стопку. С приездом друзей беспокойство уступило место раздражению, когда вся компания один за другим поутыкалась в телефоны с новостями про теракт. На Чарли им вообще будто стало наплевать. Оторвать товарища от экранов удалось только при помощи батареи рюмок с текилой и подъехавшему такси. Посыпались подколы, смех, тревогу как рукой сняло. Чарли даже простил, что никто не вспомнил про его день рождения. Ведь все вместе, как в старые добрые. На подъезде к Саутгемптону у него в машине засосало под ложечкой. Кондиционер сломан, рядом преют 7 мужиков. Выпил порядком. Неудивительно, что, едва открыв окно подышать, Чарли вылез в него по плечи и к общей потехе проблевался прямо на шоссе. Под смех и шпильки Стелфакс скомандовал машине прижаться к обочине, и Чарли тут же бросился на траву. Там его вывернуло еще раз. Едва он вытер рот, за спиной вдруг хлопнула дверь такси.
«Очень смешно», — простонал он и шагнул к машине. Внезапно та тронулась с места. «Вы чего? Откройте!»
Авто упрямо набирало скорость. Пришлось потрусить следом, вновь к пущему гоготу. Стелфокс пожал плечами, как бы говоря, оно само. И впрямь было забавно, так что Чарли не обиделся. Сейчас, при виде растущего на горизонте зарева центра, на миг даже получилось не вспоминать, что произошло следом. Всех ли Чарли отвлек на себя? Смотрел ли кто вперед? Заметил ли хоть один, что на них полным ходом мчит беспилотный тягач? Миг, и обе машины всмятку. Во все стороны разлетелись ошметки пластика и железа. Чарли инстинктивно бросился на землю ничком. Казалось, он ни с того ни с сего очутился на съемках голливудского блокбастера. 2 авто сплюснулись в одну перекореженную груду стали, жуткую, бесформенную скульптуру. Он бросился на помощь, и тут сбоку другая машина влетела в отбойник. Вдалеке 3-я покатилась с обрыва, и еще 2 впечатались лоб в лоб. Что он увидел вблизи, такого и в худших кошмарах не представить. Кровавое месиво поверх железа, оторванные конечности, туловища. Там рука Бейли с татуировкой, тут голова Марка без нижней челюсти. Стелфаксу оторвало ноги, он потерял сознание, но еще дышал.
«Держись!» — застонал Чарли. «Только не умирай! Держись!»
Дрожащими пальцами он набрал службу спасения, но там внезапно оказалось занято. Набрал 2-й раз, 3-й, 5-й, все впустую. Тогда-то и обрушилось осознание, что помощь не придет. В тот же миг у Чарли подкосились ноги, скорые и пожарные показались на месте лишь спустя 4 часа. Борьба с посттравматическим стрессовым расстройством шла не 1 месяц. Нескончаемые сеансы у психотерапевта, методики, терапии, горы антидепрессантов. Не помогало ничего. В ушах грохотали слова Джулии, вдовы Стелфокса, когда она заметила Чарли в крематории возле гроба мужа.
«Все из-за тебя!» — завизжала она. «Они тебя переросли, а ты не хотел это признать! Напрашивался и напрашивался! Да они только из жалости с тобой виделись! Ты в этом ящике должен лежать! Ты!»
До проекта Чарли вспоминал друзей через автоответчик и в пабе, заказывая стол на всякий матч сборной. И все же гнев Джулии оставил на сердце глубокую рану. Ее слова преследовали его днем и ночью, наравне с видом обезображенных трупов в смятом такси. До вживления тайн Чарли и представить себе не мог, насколько метко попала Джулия. Хакерский коллектив имел зуб на тех, кто приложил руку к пиару автомобилей с беспилотным управлением. Такси Чарли попало в роковой список лишь из-за того, что он, графический дизайнер на удаленке, поучаствовал в государственной рекламной кампании. Результаты тайного расследования так и не предали огласке. Ни к чему было раскрывать, что столько людей частично в ответе за гибель тысяч и тысяч соотечественников. Чарли встрепенулся. До паба оставалось минут 5 ходьбы, но общество друзей сейчас хотелось меньше всего. Он свернул к Рочдейлскому каналу и примостился на свободную скамейку, проникнуться минутой тишины перед шумной ночной посиделкой. На фоне черного неба светились десяток кранов над зданиями разной степени готовности. По стенам офисных небоскребов бежала реклама, однако не они привлекли внимание Чарли, а телевизор внутри лодки на приколе. На экране крупным планом светилось лицо Эдварда Корчевски. Чарли тряхнул головой. «Мерещится, что ли?» «Нет, лицо никуда не делось». Тогда Чарли подошел вплотную к иллюминатору и вчитался. Снизу экрана красовалось. «В результате несчастного случая на воде погиб государственный советник». Не требовалось комментариев диктора, чтобы понять, спокойная жизнь нежданно-негаданно сменила курс.